вся благи.
Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы начинаем цикл программ о православной иконе. Этот цикл подсказан нам вами, вашими просьбами помочь войти в мир православной иконы. Икона сопровождает жизнь православного христианина повсюду. Конечно, в храме мы видим множество икон, дома у нас обязательно есть иконы. Когда мы куда-то едем, мы обычно тоже берем хотя бы небольшой образок с собой. Нам трудно молиться, став просто перед белой стеной. И особенно трудно себе представить какую-то общую молитву, если опять-таки перед нами не стоит икона. Но насколько мы понимаем икону, насколько нам внятно то послание богословское и эстетическое, с которым к нам обращается иконописец. Икона – это высказывание, это передача определенного духовного опыта. И передается этот опыт, эта мысль богословская, средствами живописи. Как прочитать это послание? Как научиться понимать тот образный символический язык, на котором говорит иконописец? Мы попытаемся в нашем небольшом цикле раскрыть смысл и язык православной иконы, научить наших слушателей читать иконы. Поэтому мы и назвали его «Читаем икону». Этот цикл мы проведем с петербургским искусствоведом, кандидатом культурологии, куратором и автором концепции серии «Русская икона. Образы и символы» Оксаной Витальевной Губаревой. Оксана Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поскольку мы говорим о изобразительном искусстве, естественно, не только рассказывать, но и показывать. По радио это сделать невозможно, к сожалению, но у нас есть интернет, где на нашем сайте мы будем выкладывать те образы, о которых мы будем говорить. Кроме того, мы надеемся, что те люди, которые не имеют компьютера, не владеют интернетом, все-таки имеют у себя дома какие-то альбомы по иконе. У кого нет, довольно большой выбор есть в книжном доме «Глагол». Что мы можем порекомендовать? Вот, прежде всего, наверное, ту серию, которой вы являетесь куратором. Это популярная, дешевая, хорошо иллюстрированная и очень серьезно в то же время написанная людьми, которые занимаются профессионально исследованием иконописи, серия «Русская икона. Образы и символы». Эти книги уже вышли некоторое время назад. Сейчас выходят последние, видимо, тома этой серии.
Да.
Они довольно быстро разошлись, как я понимаю, потому что они очень недорого стоили, что-то порядка 150, по-моему.
169 рублей.
169 рублей, да. Но это, в общем, все-таки большого формата альбома, хотя и не толстые, но в жестком переплете.
Ну, около 50 иллюстраций в каждом томе.
Во всяком случае, я надеюсь, что в книжном доме «Глагол» все, что можно, все, что осталось еще на складах из этой серии, будет обязательно присутствовать. Потом есть, я думаю, у большинства дома какие-то книги старые, альбомы издательства «Аврора» выходили.
Это Московская школа иконописи, Новгородская, Псковская, Тверская. Вот эти четыре тома, которые они очень большим тиражом выходили, и у многих они дома сохранились. Кроме того, еще выходили книжки тоже большим тиражом, еще советским. «Живопись Древней Руси» 11-13 века, и потом еще «Живопись поздней». Иконы тоже самое, они тоже выходили большим тиражом. И альбомов, конечно, по иконописи выходило очень много. Мне кажется, у каждого православного они дома есть.
Будем надеяться, что то, о чем мы будем говорить, не окажется для вас совершенно недоступным. Да, я думаю, что многие из образов, которые мы будем обсуждать, они просто как-то более-менее даже в памяти наших слушателей есть. Хотя, разумеется, наверняка не во всех деталях, о которых мы, несомненно, будем с вами говорить.
А может быть, мы будем анонсировать и говорить, какие конкретные иконы,
да,
найти,
разумеется,
и подготовить к следующему.
Разумеется.
К следующей передаче.
Вот первая передача «Воля-неволя» у нас выходит без такой подготовки. Мы начнем, собственно, с самого начала, а именно с образа Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. А в следующий раз мы поговорим о иконе Богородицы, и об этом мы скажем в конце передачи уже более точно, какие именно образы нам будут здесь интересны. Хорошо, Оксана Витальевна, тогда, переходя уже к сути обсуждаемого вопроса, икона Спасителя. Мы знаем, что появились в самом раннем христианстве символические образы Спасителя, начиная с его христограммы, монограммы как бы Христа, ХР, ну и затем образы там доброго пастыря, которые не претендовали на какое-то, очевидно, портретное сходство. Это был тоже скорее условный образ, символ. А вот когда, можно сказать, появляется первая икона, ну или хотя бы первый образ, который мы могли бы назвать иконой Спасителя?
Ну, первый образ Спасителя именно, какой мы его представляем себе, как бородатого мужчину средних лет, он появляется уже в катакомбах. Но именно как икона, написанный специфическим иконописным языком, где это не живописный портрет какого-то человека, а именно со всеми условностями и символами, которые присущи иконе, появляется впервые именно в VI веке. В VI веке мы можем говорить о сложении, ну, первоначальном, еще не очень развитом, начале сложения иконописного языка. И самая первая, самая знаменитая икона Иисуса Христа, которая сохранилась в монастыре Святой Екатерины на горе Синай, это икона Господа Вседержителя. Все эту икону помнят, наверное, очень много ее рассматривают и всячески стараются интерпретировать, почему у Иисуса Христа на этой иконе разные глаза.
Да.
Один глаз строгий, другой добрый. Да. Вот именно эта икона, она и считается самой первой иконой Вседержителя, самой древней. Что такое Вседержитель? Почему такое название получила эта икона? Потому что Иисус Христос изображен на ней как держащий весь мир. В чем же символика? Почему мы можем сказать, что он держит весь мир?
Вроде бы он держит книгу.
Вроде бы он держит книгу. Но дело в том, что книга является одним из самых многозначных символов Священного Писания. Вообще в иконах, конечно, вся символика нам приходит в первую очередь из Ветхого Завета и Евангелия. Это и символика цвета, это и символика каких-то предметов. Но кроме того, еще есть символика, которая приходит из античности, из древних каких-то традиций античных, которые переосмыслены и по-новому уже использованы в иконах. И вот такая и античная, и евангельская традиция присутствует вот в этой иконе Господа Вседержителя. Ну, евангельская традиция Священного Писания – это особая интерпретация образа книги. Книга украшена драгоценными камнями. Она такая особенная, сразу же обращает на себя внимание.
Ну, вот как у нас богослужебные Евангелия, которые лежат обычно на престоле.
Она
тоже обычно не в виде обычной книжки бумажной, важном переплете.
Да. Дело в том, что Иисус Христос – это Бог Слова, вторая божественная ипостась, которая воплотился в человека Иисуса Христа. И Бог Слова – это вторая творческая ипостась. Собственно, Бог творил мир Словом. Поэтому мир как книга, которая сказуется Словом, это очень древний, один из древнейших символов. И книга Ветхого Завета, первый, так и называется, книга бытия. То есть это книга того, что вот есть и что создано Богом, как бы написанное. Поэтому книга в руках Иисуса Христа на иконах – это в первую очередь книга бытия, которую он сам сказует, как Господь. Кроме того, что это образ самого творения, это еще и образ судеб человеческих. Потому что это книга, в которую записывается история каждого человека в отдельности. И это та книга, по которой Иисус Христос будет смотреть дела человеческие на страшном суде. То есть это книга жизни. И кроме того, это еще и книга не только судеб человеческих, но и грехов человеческих. Потому что тоже там как бы все записано. И как будет судить, по какому закону будет судить Иисус Христос людей? По закону Евангелия. То есть, и это вот тот самый закон, в том числе, эта книга обозначает, по которому и будет происходить вот этот суд. То есть сразу же несколько значений у этой книги, которые держит Иисус Христос в руках. Как книгу творения, как книгу судеб и грехов человеческих. Он ее держит в руках, и поэтому он изображается как вседержитель, то есть придержащий все, весь мир в образе этой книги.
Книга закрытая, да?
Она закрытая книга,
потому что мы знаем, что в некоторых случаях...
Да. Открытая книга появляется позже. И мы видим, что Иисус Христос держит определенным образом сложенную руку, правую руку, обращенную к этой книге. Этот жест часто как благословение интерпретируют. Но тогда, казалось бы, он должен благословлять нас с этой иконы, если он обращается к нам. А он этот жест обращает к этой книге. С одной стороны, наверное, можно говорить, что это благословение того творения, которое он создал.
Да.
Но с другой стороны, из античной традиции, которая нам хорошо известна, мы знаем, что такой жест был жестом ораторским, который обозначал процесс говорения, проповеди. Дело в том, что древние античные ораторы, они не хаотично размахивали руками, так эмоционально, как наши современные ораторы, а у них были очень выверенные определенные жесты, которыми они привлекали публику, и эти жесты были всем понятны. И вот эта древняя икона VI века, она еще очень недалеко от античности ушла, и от античной культуры, и мира. И вот, скажем, жест, когда безымянный средний палец и большой палец соединены, а указательный и мизинец подняты вверх, вот таким жестом античные ораторы призывали ко вниманию. То есть как бы «внимание, сейчас я буду говорить». И публика
жест
замирала.
Жест похож на козу, которую показывают дети.
Да, да, да. Такой жест мы тоже, кстати, часто видим в иконах. А жест, который два выпрямленных пальца, мизинец и безымянный, и большой палец соединены, это как раз процесс говорения. И, конечно, это естественный жест для Бога Слова, который сказует мир, и который обращается к нам, следит за нашими судьбами и так далее. То есть это просто дает возможность нам как раз и говорить о том, что это икона Христа Вседержителя. Впоследствии этот древний образ Христа Вседержителя стал самым распространенным. Мы видим этот образ и в куполе храмов, и в иконостасах, и на каких-то личных святынях.
То есть это поясное изображение?
Это поясное изображение, где одна рука у Христа благословляющая, или, как мы теперь знаем, проповедующего Христа, и в другой руке он держит книгу, которая символизирует не только Евангелие, но и все творение, наши с вами жизненные судьбы. Вот. И одна из самых знаменитых, известных икон в русской иконописи написано в такой же точно иконографии.
А вот, простите, чтобы уже закончить с той этой Синайской, вы упомянули, что глаза разные у той иконы.
А это, вы знаете, каждый может интерпретировать по-своему, по своему желанию. Дело в том,
то
что
есть это не какой-то определенный знак или символ, который всем посвященным известен.
Нет, это образ, который эмоционально просто воздействует, и каждый волен интерпретировать данную вот такую особенность этой иконы по-своему. И на самом деле процесс интерпретации икон – это очень хороший и правильный процесс. Созерцать ее. Что такое созерцание? Это умное, внимательное смотрение, такое медленное чтение, замедленное чтение, собственно, для которых вот иконы и создавались. Для вдумчивое вглядывание и попытка постичь смысл.
Погружение такое,
да. И в процессе созерцания обязательно у человека происходит процесс и интерпретации того, что он видит.
Действительно, здесь надо не просто смотреть как на картинку, приятную для глаз, либо только лишь какой-то священный предмет, вдумываться в который как бы не обязательно. А икона, конечно, это образ, который предназначен для того, чтобы в него как бы войти, установить некоторый контакт, в конечном счете, с первообразом.
Я хочу, да, дополнить к этому, что ведь вообще православная культура – это культура трезвения и ума в первую очередь. И молитва православного аскета – это умная молитва, это соединение ума и сердца. И икона – это такая же умная молитва. То есть мы как бы и сердечно переживаем то, что изображено на иконе, и одновременно умом тоже должны как-то постигать и осмыслять ее.
Угу.
И икона, конечно, от любого другого вида искусства очень сильно отличается тем, что икона, она по своему составу, по уровням воздействия на человека напоминает тоже человека. Она трисоставная икона.
Угу.
Не вот эта трихотомия, то есть трисоставность ее, она определяется каким образом? Сначала это ее человеческая такая, да, телесная природа, то есть ее изобразительная художественная часть. Следом идет душа иконы, ее богословие, ее вот эта умная составляющая, которую как раз мы и призваны постичь обязательно. И уже только третьим этапом, так же, как и в человеке, вот эта духовная часть, это ее литургическое свойство иконы, то есть свойство соединять человека с Богом через молитву.
Хорошо, значит, вернемся к иконе уже более, как вы сказали, поздней.
Да.
Мы сейчас поговорили о первом образе синайском, до нас дошедшем, по крайней мере. А вот уже образ, устоявшийся в традиции и очень тоже известный, наверное, да?
Да, это образ так называемого Звенигородского чина «Господь-Вседержитель», написанный преподобным Андреем Рублевым. Ну, Звенигородским этот чин называется, потому что он был найден в Звенигороде. Вот. И кроме Господа Вседержителя сохранились изображения апостола Павла и архангела Михаила. Видимо, это был когда-то доисусный поясной чин, из которого до нас дошло только три иконы. И центральная, и главная икона Господа, она сохранилась фрагментарно. Там буквально остался один лик. И лик этот совершенно уникален. Откуда мы знаем, что эта икона была такой же точной иконографией Господа Вседержителя? Дело в том, что сохранились списки. Эта икона и в древности очень почиталась и стала прообразом очень многих икон, которые впоследствии были написаны, потому что творчество Андрея Рублева, оно было оценено современниками. Существовала школа Андрея Рублева впоследствии и в течение там, XVI века, и дальше много писалось икон, которые сохраняли вот эту вот иконографию, эти образы, написанные Андреем Рублевым. И именно на этой иконе как раз книга открыта была, и на которой было написано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные».
Угу. Тут уже евангельский текст.
Да,
на открытых уже книгах, как правило, по-моему, евангельский текст всегда. Или
да,
бывает что-то
да,
другое.
Да, 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 евангельский текст, да. И вот эта открытая книга нас уже адресует совсем к другому образу книги, к другой символике. И это книга Страшного суда, потому что сам вот этот вот доисусный чин, это символически он как раз рассказывает нам о грядущей церкви, о той, которой еще не было. Да? То есть это церковь святых, с которой мы должны соединиться после Страшного суда. И как бы вот весь мир объединится и станет церковь будущего века. И иконография этого образа, если внимательно вот вы все откроете сейчас книги и посмотрите на эту икону, то вы увидите удивительные искажения пропорций и вообще всяких возможных правил написания лика этого Спасителя. Посмотрите внимательно, как у него написано каждый из черт. Нос в профиль, глаза анфас. Лицо как бы в три четверти, но при этом мы видим его правое ухо, которое вообще-то не должно быть видно вот в таком ракурсе, а левое ухо придвинуто слишком близко к глазу. То есть он весь такое впечатление, что он весь как бы развернут, то есть образует как бы вогнутую некое пространство, весь его образ. И когда стоишь в Третьяковской галерее рядом с этой иконой, несмотря на то, что сохранился совсем маленький фрагментик, вот это вот ощущение того, что ты попадаешь в какую-то сферу рядом с этой иконой, где Господь обнимает тебя, буквально вот затягивая внутрь своего вот этого вот пространства, которое создается этой иконой, это совершенно удивительное ощущение. И вот этот бесконечный любящий взгляд, который просто пронзает сердце, невозможно совершенно устоять перед этим, чтобы вот не почувствовать изливающуюся из этого образа эту любовь, это тепло, которое этот лик дарит. И, конечно, у такого лика должна быть открытая книга. Потому что если бы книга была закрыта, она, ну, была бы как преграда небольшая, в общем-то. Mm-hmm. Если мы открываем книгу, то она тоже создает вот это ощущение. И еще слова «Придите ко мне». То есть Господь обнял человека. Если вы посмотрите на списки с этой иконы, то и фигура самого Христа тоже написана несколько иначе. Складки спадают не прямо, как на обычных иконах, а они как бы вытянуты вот под эту книгу. То есть немножко диагональ такая. И правое плечо, и левое плечо выставлены вперед. То есть Андрей Рублев создает вот это вот вогнутое пространство в иконе, которое обнимает, притягивает к себе абсолютно последовательно, специально и очень тщательно, выверяя каждую деталь для того, чтобы, с одной стороны, не нарушить образ восприятия того, что это гармоничный какой-то образ человека. И мы, если бы я вам сейчас не сказала об этих нарушениях...
Да, наверное, бы не бросились в глаза.
Они не бросаются в глаза, и на них не обращаешь внимания. Настолько все гармонично. Но, с другой стороны, когда начинаешь это смотреть, то ты видишь, что да, художник здесь работал и специально продумывал именно вот этот вот момент восприятия. И здесь еще тоже очень интересное художественное решение есть. Мы знаем из Евангелия, что сам Иисус Христос говорил, что Дух Святой всегда вместе с ним пребывал в каждый момент его жизни евангельской. И здесь нет изображения прямого Духа Святого. Ну, какое мы представляем себе прямое изображение Духа Святого? В виде голубя, да? В виде голубя. Здесь этого нету. Но само слово «дух» – это ветер вообще в переводе. Руах, да, в переводе с древнееврейского, да. И ветер тоже является одним из символов явления Духа Святого. Например, когда в Пятидесятницу на апостолов сходят и огненные языцы, и тоже как бы ветер сильный, там говорится в Евангелии. Да. Вот здесь, в этом доисусном чине, в Звенигородском, присутствует образ ветра. Как ни странно. Если мы посмотрим на изображение архангела Михаила и апостола Петра, то у них одежды на груди как бы открыты под дуновением ветра. Причем источником этого ветра является образ Спасителя.
Центральная фигура.
Да, да. Потому что обычно одежды так спокойно висят на всех, а тут вот они так немножко открыты.
А это два образа только, которые сохранились из него?
Сохранилось только два образа, да.
Что интересно, все-таки первое стоящее – это обычно Божья Матерь и Предтеча. Но я действительно, пожалуй, никогда не видел в деисисе, чтобы одежда развивалась у Божьей Матери. Она как раз очень такая...
Так
статичная,
и у всех она очень статичная. Да. А здесь вот, посмотрите, видите, как вот эти вот складки, они разлетелись в две стороны, вот очень показательно. Кроме того, световая символика в иконах, она тоже играет очень большое значение. И если мы не видим самого Духа Святого как свет, да, то мы видим его действие как освещение особого вида белых таких ликов, которые на одеждах, на ликах святых. И, конечно, когда есть образ Иисуса Христа, то он является источником этого света. То есть блики падают так, как если бы... Как от лампы, да, вот это от центрального
источник
образа.
Источник света в центре.
Источник света в центре. Или, если это праздничная какая-то икона, ну, например, вот особенно ярко образ воскрешения Лазаря, где Иисус Христос, от него прямо исходит поток света, которым он вынимает Лазаря
из гроба,
из пещеры, оживляет его. То есть вот этот свет является одновременно и энергией божества, действия изображенным на иконах.
Ну что же, вот мы поговорили сегодня в нашей первой программе об образе Спаса Вседержителя, который, конечно, так мы видели все, и изображений этого типа существует, конечно, огромное количество. Но вот мы поговорили о самых, может быть, выдающихся образцах этого типа иконы. И поговорили о том, что символизируют те детали, которые мы видим на этой иконе. и тем самым научились немножко глубже понимать вот это священное изображение. Как мы говорили в заключении нашей программы, мы хотим объявить, что в следующий раз мы будем говорить об образе Владимирской иконы Божией Матери. Эта икона тоже, я думаю, практически у каждого есть дома, либо в виде просто иконы, либо в виде изображения в каком-то альбоме, в книге. Если нет, то запаситесь, а на сайте мы обязательно выложим и вот этот самый изначальный, знаменитый образ.
Образ, который приписывается апостолу Луке, то есть саму чудотворную икону, и список, написанный преподобным Андреем Рублевым.
Тогда на этом мы закончим нашу программу. Я напоминаю, что сегодня об иконе Спаса Вседержителя нам рассказывала Оксана Витальевна Губарева, искусствовед, кандидат культурологии, куратор серии «Русская икона. Образы и символы». Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.